Говорит Радио Свобода.
В Москве 21 час, у микрофона Дарья Жарова. Сразу после выпуска последних известий программа «Поверх барьеров». Американский час.
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях. Гарри Каспарову не дают возможности встретиться с адвокатом. Не пустили к нему и Владимира Рыжкова с Анатолием Карповым. В Анаполисе открылась международная конференция по ближневосточному мирному урегулированию. В пригороде Парижа в столкновении с бунтующей молодежью ранены 80 полицейских. Гарри Каспарову, который с субботы находится под стражей, не разрешают свидания с адвокатом. Ольга Михайлова, адвокат Каспарова, говорит, что смогла встретиться с ним только в суде. Не пустили к Каспарову и двух других посетителей, независимого депутата Госдумы Владимира Рыжкова и члена общественной палаты бывшего чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова. В ГУВД сослались на то, что у них нет на это разрешения. Каспарова задержали во время субботнего марша несогласных и приговорили к 5 суткам ареста по обвинению в нарушении правил проведения митингов и сопротивлении милиции. В Москве задержаны 8 активистов Союза правых сил при попытке провести несанкционированную акцию, рассказывает корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский.
Горло бредит бритвою, или Чуров отвечает. Так называлась несанкционированная акция СПС, которая прошла у входа в приемную Центра избиркома в Москве. Председатель ЦИК пообещал, если выборы пройдут нечестно, сбрить свою бороду, напомнили участники пикета. Именно для этого мы принесли и готовы вручить Чурову лезвие бритвы из картона, говорит организатор акции, член Генерального совета Московского отделения Союза правых сил Сергей Городилин.
Московский союз правых сил хочет подарить господину Чурову эту бритву. Если хоть один голос при подсчете голосов у нас украдут, мы добьемся того, чтобы он бороду сбрил. Нам терять нечего, кроме уважения к себе. А вообще здорово, когда чиновник такого уровня отвечает за свои слова чем-то материальным. Так редко бывает. Хотя бы бородой.
Молодые девушки сразу после выступления господина Городилина направились с картонным лезвием в приемную центр избиркома. Там их уже ожидали милиционеры. Очень тактично и даже заботливо группу пикетчиков сопроводили в милицейский автобус и отвезли в отделение «Китай-город». Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
В Москве в очередной раз задержан активист Объединенного гражданского фронта, проводивший у здания ГУВД одиночный пикет в поддержку Гарри Каспарова. Хотя для проведения таких пикетов не требуется уведомлять власти, милиция задерживает почти всех участников акции. Задержанных потом отпускают. Гарри Каспаров приговорен к 5 суткам ареста после субботнего марша несогласных. США опровергли заявление президента России Владимира Путина о том, что Госдепартамент оказал давление на ОБСЕ в вопросе об отправке наблюдателей на парламентские выборы в Россию. С подробностями корреспондент Радио Свобода Алан Давыдов.
Представитель Госдепартамента Шон Маккормак заявил, что его ведомство не имело отношения к принятию решения об отмене поездки наблюдателей ОБСЕ в Россию, хотя признал предшествовавший этому решению факт встречи руководителя Бюро по демократическим институтам и правам человека с высокопоставленными представителями Государственного департамента. Заместитель госсекретаря Ник Бернс и помощник госсекретаря Дэн Фрид встретились с представителями ОБСЕ, озабоченных судьбой ее наблюдательской миссии, в отношении которой российское правительство выдвинуло ряд определенных ограничений. Мы очень ясно и недвусмысленно высказали им свое мнение о том, что решение в данном вопросе должно принимать только ОБСЕ, каким бы оно ни было. Жаль, что правительство России создает препятствия для эффективной работы миссии наблюдателей ОБСЕ, которая сама пришла к выводу, что принятие условий России не только подорвет усилия по честному мониторингу выборов в этой стране, но и в будущем поощрит правительства других стран к аналогичным попыткам ограничить возможности ОБСЕ по мониторингу выборов.
Это был корреспондент Радио Свобода в США Алан Давыдов. Тбилиси осудил решение продлить мандат командующего миротворческими силами в зоне грузино-абхазского конфликта Сергея Чебана. По словам главы МИД Грузии Белы Бежуашвили, это решение не имеет никакого правового эффекта, так как Чебан объявлен персона нон грата. В конце октября Тбилиси потребовал отозвать Чебана после того, как в зоне конфликта были задержаны грузинские военнослужащие. Военные в России заявляют, что ищут нового кандидата, а пока Чебан продолжит исполнять свои обязанности.
Радио «Свобода». Новости.
Израильтяне и палестинцы договорились немедленно начать мирные переговоры, объявил президент США Джордж Буш, открывая в Анаполисе международную мирную конференцию по Ближнему Востоку. По словам Буша, первый раунд переговоров начнется уже 12 декабря, и будет сделано все возможное, чтобы соглашение было достигнуто до конца будущего года.
Наша цель здесь, в Анаполисе, не в том, чтобы заключить соглашение. Мы здесь для того, чтобы дать толчок переговорам между израильтянами и палестинцами. Мы же, со своей стороны, должны всячески поддержать их и помочь добиться успеха.
Президент США призвал власти палестинской автономии принять меры к ликвидации террористических структур, а Израиль отказаться от расширения поселений и освободить палестинские территории, оккупированные после войны 1967 года. В пригородах Парижа около 80 полицейских получили ранения в столкновении с бунтующей молодежью. Беспорядки начались в городе Вилье-Любель после гибели в воскресенье двух подростков. Их мотоцикл столкнулся с полицейским автомобилем. Парижский суд начал расследование причин аварии. С подробностями Наталья Руткевич.
Согласно предварительным выводам следствия, автомобиль полиции дорожных правил не нарушал. В столкновении был виноват водитель мотоцикла, не пропустивший машину справа. Кроме того, оба пассажира не имели на голове защитных шлемов. Как заявили некоторые очевидцы, подросткам не была оказана скорая помощь. Однако следователи считают, что данные обвинения не обоснованы. Медицинские работники приехали быстро и сделали все, что было в их силах, чтобы вернуть юношей к жизни, заявила прокурор. Несмотря на эти аргументы, беспорядки вспыхнули с новой силой. К недовольным из Вилье-Любель присоединились сочувствующие из соседних 5 коммун. В эту ночь горели не только автомобили, но и мусорные баки, местная библиотека, детский сад, парикмахерская и другие здания. Были также зафиксированы нападения на журналистов. 2 работника французского телевидения были избиты и лишились видеокамер. В ответ полиция применила слезоточивый газ. Наталья Руткевич, Париж, для Радио Свобода.
Власти Великобритании прилагают все усилия для освобождения учительницы-англичанки, арестованной в Судане. Джиллиан Гиббонс грозит до полугода тюрьмы, штраф или 40 ударов плетью за оскорбление пророка. Учительница позволила ученикам назвать плюшевого медвежонка Мухаммедом. С жалобой в Министерство образования Судана обратились родители учеников. Сама Джиллиан Гиббонс очень сожалеет о случившемся и говорит, что никак не хотела оскорбить ничьих религиозных чувств. На волнах Радио Свободы вы слушали выпуск «Последних известий».
Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Кинообозрение с Андреем Загданским. «Беовульф. Третья ипостась кино». Музыкальное приношение Соломона Волкова. Гость «Американского часа» поэт и публицист Лев Рубинштейн. Служебный роман. Этикет любовных отношений на работе. Поющие официанты Бродвея. День благодарения, который Америка с обычным в это время года благодушием отметила на прошлой неделе, можно считать разминкой перед Рождеством. Дело в том, что с рокового для индюшек четверга официально начинается праздничная чехарда, шум которой проник и в нашу сегодняшнюю передачу. Некоторые сегменты записаны не в студии, а на улицах, в кафе и в ресторанах гуляющего и жующего Нью-Йорка. Известно, что за праздничный сезон средний американец поправляется на 5 килограмм. Другая примета малых каникул – премьера боевиков, которые рассчитывают заработать на легкомысленном настроении сытых и довольных зрителей. В этом году таким главным фильмом праздников стала экранизация «Беовульфа». К этой эпической поэме древнеанглийской литературы кино обращается не в первый раз, конечно, за последние 8 лет это уже 3-я экранизация. Но на этот раз классическая поэма оказалась на экране в таком странном обличии, что критики заговорили о 3-й ипостаси кино. Об этом сразу после посещения фильма «По горячим следам, не выходя из кинотеатра», мы беседуем с ведущим кинообозрения Андреем Загданским. Итак, прошу вас, Андрей.
Новая картина Роберта Земекиса называется «Беовульф», и это экранизация англосаксонского эпоса. Роберта Земекиса все хорошо знают по, в первую очередь, его знаменитому фильму «Форрест Гамп», потом по не менее знаменитым фильмам «Назад в будущее», и совсем недавно он сделал картину, которая называется «Полярный экспресс». Фильм прошел почти незамеченным, но в нем есть те самые технологические инновации, которые легли в основу новой картины.
Я думаю, что с этого мы и начнем, потому что, конечно, этот фильм в первую очередь интересен как очередной шаг в прогрессе кинотехники.
Да, это технологическая инновация, которая лежит в основе картины, чрезвычайно интересна и действительно, может быть, открывает новую страницу в развитии кинематографа. They say you have a monster here.
They say your lands are cursed.
There have been many brave men who have come. But in the morning, there was nothing left but blood on the floor and the walls.
I am Beowulf.
Что происходит? По сути дела, это есть гибрид соединения обычного актерского фильма и анимации. Актер не играет свою роль. Он дает авторам свое лицо, свое тело до некоторой степени. И потом компьютерная анимация создает персонаж, который движется, говорит, улыбается, смеется, мурит брови и так далее, и так далее. Все это делается в несколько сложных развернутых этапов и инкорпорировано в этот композитный образ, который мы видим на экране.
Такая анимация для взрослых, да?
Или анимация для взрослых, или анимация со взрослыми. Да, и для взрослых, и для детей. Но интересно принципиально вот что. Знаете, когда я смотрел этот фильм, я думал, что это чем-то мне напоминает проект ДНК, геном человека, когда все-все-все абсолютно описаны гены, которые составляют человека. Точно так же можно описать все-все-все вроде бы движения мышц лица, повороты глаз, и из этого складывать характер, персонаж, образ, как из готовых маленьких строительных блоков. И в какой-то момент от этого даже становится немножко не по себе. И это, бесспорно, только самое-самое начало. То, что мы увидим спустя несколько лет, может быть очередным качественным скачком.
Интересно, что старые персонажи в фильме выглядят реальнее, чем молодые. Еще Гомер говорил о том, что только у старых людей есть история. Рассказывать можно только про старых людей. Вот как раз, когда молодость в Голливуде, она проигрывает старикам.
В известной степени да, потому что те идеально воссозданные женские лица, которые мы видим на экране, они, как ни странно, дальше всего от натурального, естественно, человеческого лица.
Они больше похожи на Микки Маус, чем на людей, да?
Микки Маус, они похожи на рисованные персонажи, которые хотели бы выглядеть людьми. В то время как у главных персонажей мы действительно видим это среднее состояние. То ли нарисован, то ли реальный человек. Мы узнаем актера, в первую очередь Энтони Хопкинса. Мы слышим его голос, мы видим его лицо, мы видим его все-все характерные его признаки. Он человек. Вместе с тем, он не совсем человек, и он, конечно же, не рисунок. Это некое третье качество. И это третье качество, плюс мы должны добавить к этому, что фильм сделан в трехмерном экране. Вам выдают специальные очки, вы видите все в таком фальшивом трехмерном изображении на экране. Все это создает особое совершенно действие, особое зрелище, особую сказку, пограничную между компьютерной игрой, экраном, кино, балаганным зрелищем.
Tonight will be different. I am Ripper, Terror, Slasher. I am the Thief in the Darkness. Mine is strength and lust and power. I am Beowulf.
Для меня это, в первую очередь, был, конечно, аттракцион. Как только я вошел в зал, надел на себя эти очки, увидал, как в меня летит стрела и так далее, и так далее, я почувствовал себя ребенком, которого в первый раз привели на какую-нибудь циркораму. Однако я не вижу в этом особого порока. Наоборот, мне кажется, кино возвращается к своему истоку для того, чтобы набраться новых сил. Кино и было трюком, аттракционом. Не так ли?
Да, вы знаете, в этом фильме тоже есть что-то. Я представляю, если так смотрели «Политый поливальщик» или «Прибытие поезда». Волей-неволей мы задаемся вопросом, это всего лишь новая технология, новый трюк, который забудут завтра, или же в этом трюке есть признаки будущего? Мне кажется, что в этой картине самое интересное – это вот состояние промежуточной реальности между настоящим и миром мечты, миром кошмаров, снов, всего того, что мы представляем, но не видим глазом. С этого начинался кинематограф. Он всегда существовал между реальным и ирреальным. Это некоторое третье качество, которое кинематограф себе завоевал, наверное, я думаю, не в самом начале, а в 20-е годы. Здесь есть новое качество. Эта картина действительно разворачивается в некотором новом пространстве эстетическом, которое она себе создала.
И это пространство, конечно, возвращает нас не только к истории кино, но и к истории культуры, потому что это и есть настоящая архаика. Я думаю, этот фильм очень понравился бы авторам Беовульфа, потому что авторы этого эпоса, рассказчики, сказители, для них эстетика и состояла из этого пространства между реальностью и вымыслом, потому что для них разницы не было. И сама идея реализма в искусстве, в культуре появилась очень поздно. То есть кино нас возвращает к самым основам нашей цивилизации. Это фольклорный слой сущности.
Но это и есть история, которая разворачивается на экране. Беовульф – это некоторый мифический персонаж, который приезжает в другое царство, когда это царство переживает очень тяжелые времена. страшный монстр нападает на жителей этого королевства, уничтожает их, поедает, уничтожает. Сам он чудовищный, кровавый, похож на полуразложившийся труп, слизистые оболочки. В общем-то, сказать, чудовище действительно совершенно отвратительного свойства. Его нужно убить. Но убив это чудовище, он лишь делает первый шаг в борьбе с этим злом, потому что, убив чудовище, ему нужно убить мать, которая породила это чудовище. Мать чудовища, которая абсолютно неуязвима, в отличие от чудовища, не может быть поражена никак, совершает сделку с главным героем Вервульфом, дает ему возможность уйти от поражения.
Are you the one they called Beowulf? Such a strong man you are. A man like you could own the greatest tale ever sung. Beowulf, stay with me.
Конечно, это довольно сильно отличается от оригинала, поскольку древним англосаксонам не свойственны были проблемы греха, совести, супружеской верности. И вообще весь женский вопрос был, очень их мало интересовал, интересовали битвы. И поэтому то, что мы видим на экране, это история совести героя.
Ну, каждая культура читает в любом древнем эпосе то, что близко ей.
Мне как раз жалко, что они не взяли то, что лежит на поверхности. Ведь кто такой Грендель и его мать? Это чудовище моря. И они живут под водой. И, конечно, для северных народов, которые покоряли Атлантику, это был очень страшный опыт. Гораздо более страшный, чем Средиземное море. Для греков море друг, Таласа. А для викингов, для людей северной культуры, это был страшный вызов. И поэтому победить чудовище означало победить море. Я думаю, что этот слой фильма был куда более интересен, чем эта романтическая драма.
Но я не думаю, что широкому зрителю было бы так важно все контексты, в которых вы рассуждаете. Проблемы совести, неразделимости, добра и зла, наверное, куда более актуальны в современной аудитории.
Андрей, этот фильм, конечно, аттракцион. Конечно, в первую очередь интересно не содержание, а как сделано. Как вы считаете, есть ли тут потенция для серьезного кинематографа? Могли бы эти эффекты увлечь Феллини, Бергмана, Тарковского?
Конечно, конечно. Я думаю, что всегда новые эффекты, новые возможности увлекают как ремесленников, так и больших мастеров. Так было с появлением звука, с появлением цвета, с появлением множества других инноваций в кино. Это всего лишь новая игрушка. Кто ей будет пользоваться и как, это уже вопрос мастера.
She's not my curse. Not anymore.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
А сейчас ноябрьский выпуск нашей традиционной рубрики «Музыкальное приношение» Соломона Волкова. Осень – пора урожая, а значит и премий. Их новым лауреатам и будет посвящен сегодняшний выпуск музыкального приношения Соломона Волкова.
Начнем мы с двух лауреаток. Двух женщин, двух американок, которые обе получили сравнительно недавно премии, должен сказать, очень престижные и весьма денежные. Первая – это известная сопрано Дон Апшоу. Она получила премию МакАртура, так называемую премию гения.
Которая так знаменита среди наших радиослушателей, потому что ее получил в свое время Бродский.
Вот-вот. Только должен сказать, что на сей раз денежек она получила побольше уже, чем в свое время получил Бродский. Она получила $500,000. Совсем не слабо. И она, конечно же, заслужила своей деятельностью вообще беззаветной и благородной. Она поет все. Причем она поет и новые сочинения, она поет классическую музыку, она поет Генделя, она поет авангард, она поет американскую поп-музыку. Ну, конечно, Одру Макдональд никто не перебьет. Но, пожалуй, после Одры на второе место я бы поставил Дон Апшоу, а второе место после Одры – это очень высокое место.
Соломон, насколько трудно для певца такая ширина репертуара?
Очень трудно, и это большая редкость. Считанные могут вот так вот гибко перемещаться из одного жанра в другой, как это делает, кстати, Одер Макдональд, и как это замечательно получается в Дон Апшоу. И интересно, что когда ей давали премию, то специально отметили разные очень ее достижения, отметили то, что она исполняет новые произведения композитора Освальда Голихова, и специально выделили один диск. Для нас любопытный, потому что это диск с песнями Вернона Дюка. Это американский композитор, но это русский человек, Владимир Дукельский, который родился под Минском, учился в Киеве, родился он в 1903 году, умер в 1969 году уже в Нью-Йорке. Он очень молодым человеком. человеком, попал сначала в Константинополь, где он, как говорят музыканты на своем жаргоне, лобал, между прочим, произведения молодого Гершвина в кабаках для белых офицеров в Константинополе. Представляете, какая экзотика?
Да, мне кажется, что вся американская популярная музыка написана русскими.
Да, так она и есть. Вот. И когда он переехал в очень молодом, в 21 году он уже был в Америке, он подружился с Гершвином, который и произвел его в Вернон и Дюки. Нашел для него этот псевдоним, и Дюк стал довольно-таки успешным американским композитором в области как раз вот этого специфического жанра, американская песня. Это полушансон, полупопсовая мелодия, очень своеобразный жанр. И как раз Дюк является одним из вот таких вот изощренных мастеров в этой вещи. Мелодии его не очень запоминаются, не очень ложатся на ухо. Их прелесть совершенно в другом. В гибкости, в изысканности, в совершенстве вот в том жанре, который он себе избрал. Он пытался все время стать серьезным композитором. Балет Дукельского «Зефир и Флора» успел поставить сам Дягилев. Симфонию Дукельского исполнил Сергей Кусевицкий. То есть серьезные люди интересовались его академическим творчеством. Но все-таки в итоге из этого много не получилось, хотя даже Прокофьев очень сочувственно отзывался о серьезных опусах Дукельского. В американской вот сегодняшнем музыкальном мире он все-таки существует в первую очередь как автор этих вот песенок. И одна из них, любовная песня «Ages Ago», он ее сочинил в 57 году, привлекла мое внимание на диске «Дон Апшоу».
Our past, as I can see it, was much too full, too lovely to last, and so brief. Ages ago, I believed in love, but that was ages.
А вот другая женщина, Лори Андерсон, это нечто прямо противоположное Дон Апшоу. Во-первых, Андерсон, она сама же и композитор. Она исполняет только исключительно свою музыку. И я бывал в ее концертах. Это очень любопытное, забавное зрелище. Она выходит со скрипкой в руках, электронная скрипка, и подыгрывает себе на скрипке, и сама вот не то поет, не то проговаривает такую очень странную, но запоминающуюся и тоже очень своеобразную музыку. То есть, услышав буквально там 15-20 тактов музыки, ты можешь сказать, да, это Лори Андерсон.
То есть, это такой бард со скрипкой.
Да,
что скорее отсылает нас уже к какой-то ирландской традиции, я представляю
себе. И очень
себе.
Интересно сопоставить как раз ее вот с музыкой, скажем, Вернона Дюка, Владимира Дукельского. Там это такая очень, конечно, изысканная, не в лоб у Дюка, конечно, но достаточно традиционное такое любовное послание, если угодно. А у Андерсон в произведении, которое называется «Итанго» в данном случае, Андерсон получила премию, добавлю в скобках, Дороти и Лилиан Гиш. Вот сейчас вот, и это тоже $300,000, тоже ничего. Так вот, в этом «Итанго» тоже идет вроде бы речь о каком-то романе между мужчиной и женщиной, но все говорится обиняками, все не в лоб. Это такая косвенная любовная речь, когда и мужчина, и женщина стесняются сказать друг другу, что они увлечены друг другом, что они полюбили друг друга. Они вот так вот как-то очень осторожно и настороженно даже бродят как бы вокруг друг друга и выясняют свои отношения посредством музыки Лори Андерсон.
Looks a lot like rain, he said, isn't it just like a woman, she said, it's just kind of hard to say, he said, isn't it just like a woman?
goes. That's the way it goes. It goes that way. He said, isn't it? Isn't it just like a woman? She said, takes. It takes one. It takes one, too.
Третья премия, о которой я хотел рассказать, мы о ней уже здесь говорили, это премия «Либерти», которую раз в год присуждает жюри в составе художника Гриши Брускина, вас, Саша, и вашего покорного слуги. На сей раз я съездил в Москву и участвовал там в презентации этой премии. Мы ее присудили, как мы уже говорили, кинорежиссеру Алексею Герману, скрипачу и дирижеру Владимиру Спивакову и посмертно поэту и художнику Дмитрию Александровичу Пригову. Спиваков получил эту премию, это было специально отмечено в решении жюри, за триумфальный успех гастроли его оркестра, возглавляемого оркестра Национального филармонического оркестра России по Соединенным Штатам в этом году, когда они проехали с одного берега до другого и дали 36 концертов всюду с феноменальным успехом. Но я в данном случае, тем более в рубрике «Музыкальный антиквариат», хотел бы вспомнить о гораздо более давней записи Спивакова с его уже на сегодняшний момент легендарным ансамблем «Виртуозы Москвы» в его первом варианте. Ансамбль больше в этом виде не существует, как известно. Но это была легенда. То, как они играли, эти люди, настроение, атмосфера. Все это невозможно воспроизвести, но, к счастью, сохранились записи. И вот на этих ранних записях Спиваков довольно много показывал американской музыки, причем самого разного характера. В том числе и вот такие вот бонбоны, такие безделушки из области мюзиклов, из области попсовой музыки, которые в его интерпретации, в обработках его ансамбля приобретали совершенно особый, неповторимый шарм. Так изобразить знаменитый номер из американского мюзикла «Скрипач на крыше» «If I were Richman», если бы я был бы богачом, композитора Джерри Бока, вот так мог это сделать только Спиваков и только с первым составом «Виртуозов Москвы».
Радио «Свобода». После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». Гость «Американского часа» – поэт и публицист Лев Рубинштейн. Служебный роман – этикет любовных отношений на работе. Поющие официанты Бродвея.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Допустимы ли применяемые властью формы травли оппозиции? Об этом беседуем с активистом партии «Гражданская сила» режиссером Марком Морозовским.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повтор в 5 часов утра. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Главные новости коротко. Гарри Каспарову, который с субботы находится под стражей, не разрешают свидания с адвокатом. Не пустили к нему и двух других посетителей, независимого депутата Госдумы Владимира Рыжкова и члена общественной палаты бывшего чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова. В Москве задержаны 8 активистов Союза правых сил при попытке провести несанкционированную акцию у здания Центра сберкома. За выборами в России 2 декабря будут наблюдать представители парламентской ассамблеи ОБСЕ. Генеральный секретарь ассамблеи заявил, что 30 наблюдателей будут направлены в 7 городов. В МВД России считают, что марши несогласных финансируются из-за рубежа. Об этом на встрече с журналистами заявил первый заместитель главы МВД Александр Чекалин. Верховный суд России отменил регистрацию на выборы в Госдуму мэра Ставрополя, лидера избирательного списка «Справедливой России» в Ставропольском крае Дмитрия Кузьмина. Глава Совета по правам человека при президенте России Элла Панфилова обратилась к генпрокурору Юрию Чайке с просьбой взять под контроль расследование нападений в Ингушетии на съемочную группу телеканала РЕН-ТВ и главу правозащитного центра «Мемориал» Олега Орлова. Тбилиси осудила решение продлить мандат командующего миротворческими силами в зоне грузино-абхазского конфликта Сергея Чебана. По словам главы Мингрузии Гела Бежуашвили, это решение не имеет никакого правового эффекта. В Анаполисе, штат Мэриленд, началась международная мирная конференция по Ближнему Востоку. Открыл форум президент США Джордж Буш, заявивший, что пришло время добиться прочного мира между Израилем и палестинцами. В Австрии второй день продолжаются переговоры между делегациями Сербии и албанцев Косово. Судя по всему, ни одна из сторон не готова пойти на компромисс. Жена знаменитого американского миллионера-путешественника Стива Фоссета просит официально признать его погибшим.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа». Гость «Американского часа» – поэт и публицист Лев Рубинштейн. Служебный роман. Этикет любовных отношений на работе. Поющие официанты Бродвея. Wouldn't it be better not to be so polite? Well, you could offer a light. You start a little conversation now, it's all right. Well, you take it back. Сегодня в гостях «Американского часа» известный московский поэт Лев Рубинштейн, который выступлением в Бруклинской публичной библиотеке завершил большое турне по Академической Америке. Сам по себе факт такого путешествия хорошо говорит об американских словистах, которые сумели оценить крайне необычное творчество Рубинштейна, его концептуальную поэзию. То, что мы называем стихами Рубинштейна, попадает в странную рубрику «между жанров». Это то ли поэзия, то ли проза, то ли литература, то ли театр, то ли искусство, то ли жизнь. Неудивительно, что Рубинштейн – любимец уже давно ставшего международным сообществом филологов, который оттачивает фантазию, вписывая толкования на поля его знаменитых карточек. Тексты эти напоминают мозаику из гравия. Тут нет ничего особенно яркого. Это наша жизнь, увиденная фасеточным зрением. Поток не сознания, а честного и потому чистого бытия. То ли это постлитература, то ли, наоборот, протоплазма словесности, которая пренебрегла светлым будущим в виде романов и поэм, чтобы застыть во времени, как капли янтаря. В последние годы, однако, Рубинштейн отошел от своей диковинной поэзии к прозе, публицистике, эссеистике, коротким, забавным и острым рассказам, очередной сборник которых «Духи» или «Духи Родины» как раз на днях вышел в Москве. Мы воспользовались этим в Нью-Йорке, чтобы обсудить со Львом не только эстетические, но и политические вопросы. Наш разговор состоялся в моем любимом ресторанчике Гринвич-Виллиджа, который оказался переполненным в эти уже праздничные дни. Плотский и жизнерадостный звуковой фон, однако, не помешал нам беседовать на самые острые темы сегодняшней России.
Лев, как воспринимают ваши страны, рассчитанные на договаривание слушателя стихи в чужой среде? Выдерживают ли они такую радикальную смену контекста?
Знаете, как-то по моим ощущениям выдерживают. Я вообще человек благодарный. Есть люди, которым всегда все не нравится, и мне кажется, их не понимают. А я всегда удивляюсь, когда меня понимают. И мне показалось, что люди скорее понимают. Это я понимал по тем вопросам, которые они потом мне задавали. В основном я был на кафедрах славистики, но один раз я выступал в университете в Кливленде, где меня принимал как раз мой переводчик, его зовут Филипп Мэттерс, где он преподает английскую и американскую литературу, он меня привел на свою кафедру вот выступить. Там была, во-первых, невероятно смутившая меня какая-то куча народу, и никто не понимал по-русски. Но, разумеется, чтение было с переводом, они все внимали, мало того, что внимать, но очень доброжелательно реагировали в правильных местах. Смехом или оживлением. То, что в советских газетах писали «оживление в зале», да, была такая формула. И очень меня этим подбадривали. Я не думаю, что это было только вежливо.
Чем вас больше всего поразила академическая Америка, которую вы только что так внимательно посмотрели?
Вы знаете, я не успел понять эту академическую Америку. В академической Америке, в смысле в славистской Америке, очень большое количество наших соотечественников. Мы с ними в основном говорили о России, разумеется. Они меня не поразили, но заинтересовали, скажем, тем, что они, с одной стороны, живут русскими интересами, что, по-моему, естественно. С другой стороны, они живут и американскими интересами.
Чего русская Америка не понимает в нынешней России, по-вашему?
Знаете, даже вот в той представительной русской Америке есть некоторое расхождение. Кто-то понимает больше, кто-то меньше, кто-то совсем ничего не понимает. Для кого-то важно оправдать свое непребывание в России и сгущать краски того, что там происходит. Для кого-то, как ни странно, наоборот, свойственно всячески апологетизировать то, что происходит в России.
И все-таки один главный такой совет. Вот чего мы не понимаем, чего мы не знаем о России, такое, что вам следовало бы знать и понимать?
Совета нет, потому что я должен признать, что я сам ничего не понимаю в России, живя в ней, как бы давно и всегда. И мне нравится жить в том месте, в котором я ничего не понимаю. Это страшно, это опасно, это жутко интересно, это всегда непредсказуемо. Через месяц может произойти что-нибудь совершенно неожиданное. Я могу ждать в России чего угодно, и самого плохого, и самого хорошего.
Многие говорят, что нынешняя Россия стала намного ближе к той, которую мы оставили.
Это не совсем так, потому что очень резко изменилась фактура жизни. А так кажется, потому что возвращается публичная риторика. Она воспроизводится на уровне уже, по-моему, второго или третьего сменившегося поколения. Откуда они берут эти слова и выражения, я не знаю, честно говоря. Но я, как человек того поколения, всячески дергаюсь. Мне все время кажется, что люди шутят или пародируют этот старый советский газетно-пропагандистский дискурс.
То есть вы считаете, что это скорее слова, чем дела?
Знаете, это сложный и очень, я бы сказал, болезненный вопрос, потому что Россия страна словесная, страна вербальная, страна литературно-центричная. Пока это только слова.
Лев, как вы считаете, в чем роль оппозиционной интеллигенции сегодня, когда большая часть страны на стороне власти?
Знаете, я не уверен, что эта роль как-то велика. Я всегда буду говорить только за себя. Я не считаю себя так специально оппозиционной интеллигенцией. У меня нет такой установки, что вот интеллектуал должен быть непременно в оппозиции. Например, в 90-е годы я не был в оппозиции. Мне многое не нравилось, но у меня было ощущение, по крайней мере, в первой половине 90-х годов, что нынешняя власть там глупая, нелепая, делающая много ошибок. Но это власть моя, которую я лично выбирал. Сейчас у меня возвращается чувство, свойственное всем нам по советским годам, когда я делю, так сказать, Россию на очень неравные части, мы и они. Вот сейчас это снова актуализируется. И какая там роль? Какая роль? Роль сохранять свое, я слово «честь» не люблю, но, скажем, свою адекватность социальную.
Недавно по американскому телевидению выступал Гарри Каспаров. Мы задали такой вопрос. Рейтинг Путина 70%. Он тут же перебил и сказал, а откуда вы знаете, если верить властям, то у Брежнева был 100%. Ваши комментарии.
Мой комментарий таков, что уважаемый Гарри Каспаров, видимо, идеалист. Я, к сожалению, верю в высокий рейтинг Путина. Может быть, это не 70%, может быть, их там 55%, но это тоже огромное количество. И во всем том, что сейчас творится в России, меня больше всего удручает не то, что во власти там сидят какие-то ненравящиеся мне люди и вообще чекисты, а в том, что их реально, я в этом уверен, поддерживает статистическое большинство граждан.
Мой последний вопрос. Вы часто бываете на Западе. Как вам кажется, каким он видит Россию и что хорошо бы исправить в этом взгляде?
Я не знаю, каким видит Россию Запад. Иногда мне кажется, что он ее преувеличивает, ее страшные стороны. Иногда мне кажется, что он ее преуменьшает, ее страшные стороны. Он ее, разумеется, Запад видит Россию искаженно. Пожелания, не знаю, какие, изучать. Понимаете, дело в том, что российская интеллигенция всегда Запад, видимо, тоже плохо понимала, но очень старалась знать. Вот какой-то мой товарищ, который впервые выехал в Париж там в каком-то 95-м году, он ходил по нему, не зная французского языка, ничего, он мог бы быть экскурсоводом, потому что у него была на стене карта Парижа.
В России?
В России, конечно. В России всегда был принят интерес к Западу. Большой интерес. Причем этот интерес иногда имел противоположные знаки. Это был интерес либо безоглядная любовь к Западу, либо столь же безоглядная ненависть к Западу. Никогда не было нормального, заинтересованного отношения. Запад Россию всегда считал таким медвежьим углом, что в большой степени, так сказать, оправдывается. Но все это не так. В общем, надо смотреть внимательно, надо смотреть трезво. И самое главное, не доверять тем, кто недавно был чекистом. Это уже уж мой последний слово.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Офис нового света заметно отличается от конторы старого. Не чуя под собой по-настоящему древней бюрократической традиции, как в Европе, в Америке офис склонен симулировать дружелюбие, доходя до фамильярности. И это значит, что американская контора вынуждена протискиваться между ссылой официоза и харибдой панибратства. Как раз сложности этого курса и завели американский офис в опасную сексуально-юридическую зону, где предметом всенародного обсуждения стали служебные романы со всеми сопутствующими тонкостями, которых тут не меньше, чем в романах обыкновенных. Драма офиса в том, что он не способен провести четкую границу между отношениями деловыми и личными. Гармония здесь встречается не чаще, чем в семье и браке. Изучить ее взялась Стефани Лози, написавшая в соавторстве с Элейн Оллен книгу «Любовные знакомства в офисе. Как найти и контролировать служебный роман». С автором этой книги беседует корреспондент «Американского часа» Ирина Савинова.
Где и как американцы завязывают знакомства?
Раньше было гораздо легче познакомиться. Родственники сами знакомили подходящих, по их мнению, друг другу молодых людей. В какой-то момент эта практика прекратилась. Перестали полагаться на совет сводников и родственников. Люди стали проводить очень много часов на работе, и у них не осталось времени на старомодные глупости. Другая причина – список возможных кандидатов, составленный родственниками, оставался очень узким. В конце концов, оказывалось, что выбирать не из кого. Нынешняя практика завязывает знакомство в баре или на вечеринке. Это очень опасно. Мало ли, с кем познакомишься. Открытое интернетом новое пространство для завязывания знакомств сначала воспринималось как волнующее и бесконечное. Эйфория, однако, быстро прошла. Казалось бы, так просто найти себе в интернете человека, любящего все то же, что и вы. Но как заманчиво и легко в интернете наделять себя любыми качествами и придумывать жизненную историю, правдивость которой проверить нет возможности. Вот почему сегодня молодые люди все чаще заводят романтические отношения на работе.
Но разве офис подходящее место для романтических отношений?
Получается, что да. Посудите сами. Вы начинаете работать на новом месте, и первое, что делаете, это демонстрируете свои лучшие качества. Так сказать, производите хорошее впечатление на коллег и начальство. Вскоре вы устаете от этих показательных выступлений и становитесь самим собой. Коллеги узнают ваше истинное лицо. И коллег вы узнаете такими, какие они есть на самом деле, безо всякого притворства. Идя на свидание с кем-то из коллег, вы идете навстречу с человеком, который вам уже хорошо хорошо знаком, и вам самим не нужно притворяться. Известно, что вы за человек.
Завязывание любовных отношений в офисе. Что работает и что нет?
Там, дома, родственники советовали не вступать в отношения с соседским парнем. Говорят, что в случае разрыва будет неловко встречаться с ним и его семьей каждый день и даже не один раз. В офисе то же самое. Что делать, когда отношения испортились? Могу дать совет. Помните, что поскольку вы и ваш избранник хорошо знаете друг друга, вы можете откровенно обсудить тактику поведения в будущем, когда отношения зайдут в тупик или прекратятся вообще. Многие называют разрыв причиной, по которой вступать в романтические отношения в офисе не следует вообще. И действительно, вспомните о том множестве скандальных, амурных историй на работе, о которых вы читали. Но ведь и счастливых служебных романов очень много, просто о них не пишут. И ваш роман тоже может быть удачным, если вы поведете себя правильно, спланировав заранее свое поведение в случае разрыва.
Есть ли зависимость между любовными отношениями в офисе и производительностью?
Почему-то считается, что производительность может только страдать. Но результаты исследований показывают обратное. Производительность труда повышается, и причина простая. Вы приходите на работу с радостью, там вас ждет любимый человек. В крови у вас приятное волнение, а энергия хоть отбавляй. Конечно, производительность снижается сразу после разрыва, это легко предсказать. Но опросы показывают, что длительность такого периода незначительна. Вообще же все равно, с кем разорваны отношения. С коллегой или с кем-то, кто не работает с вами в одном офисе. Снижение производительности все равно будет иметь место.
Как вести себя коллегам с влюбленными парочками в офисе?
Если они ведут себя сдержанно и прилично, коллеги относятся к этому нормально. В 2007 году было проведено исследование, показавшее, что 57% опрошенных поддерживали бы любовные отношения коллег, независимо от того, каким поведением те сопровождались бы.
Иерархия влюбленности. Можно влюбляться в начальника?
Это очень трудная ситуация и для начальника, и для подчиненного. Мы бы советовали этого не делать, но мы не можем контролировать чувства других. Я сказала бы так, хотя и прозвучит это слишком банально. Убедитесь прежде всего, что это настоящая любовь. Поскольку вы рискуете многим, сначала разберитесь в своих чувствах. Решите, насколько серьезными будут отношения и готовы ли вы впоследствии вступить в брак. И поскольку это ваш начальник, он будет помогать вашему продвижению по службе. Важно, чтобы его внимание к вам не было слишком заметным по сравнению с тем, какое он оказывает другим сотрудникам, равным вам по положению. Не делитесь с ним в частном порядке информацией о коллегах, которую ваш босс может и не знать. Обязательно сообщите о ваших отношениях боссу, влюбленному в вас начальника. Это вопрос доверия. И продолжайте общаться с коллегами, как и раньше. Не отдаляйтесь от них.
Семья и работа. Приносить ли работу домой и как быть тем парам, кто работает в одном офисе?
Мы проинтервьюировали несколько пар, работавших в одном офисе, полюбивших друг друга, живших вместе и даже поженившихся. Решение, приносить или нет работу домой, индивидуально в каждом случае. Вот два примера. Я знаю одну пару, работающую на компанию Pixar, крупнейшего производителя мультфильмов вроде «В поисках Немо» и «Монстры». Они познакомились в офисе и поженились, но решили не приносить работу домой и поэтому обратились к начальству с просьбой назначить их на разные фильмы. Теперь дома они не могли обсуждать производственные проблемы. Другая пара, работавшая в компьютерной компании Adobe в Сан-Франциско, попросила, чтобы жену перевели в другой отдел. Чего они добились? Весь день они не видели друг друга и создали желательную паузу в общении.
Подведя итог, можем сказать, что любовные отношения в офисе – нормальное явление.
Не только нормальное, но и общепринятое. От 47 до 60% опрошенных американцев признались, что имели любовную связь в офисе. Хотя бы один раз. И поскольку это стало нормой, это нужно обсуждать. Полезно знать, как отдать свое сердце, сохранив зарплату. Into your folder, folder with your name.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Геннисом.
Театральная забастовка погасила огни рампы на Бродвее. Повсюду пикеты, полицейские, репортеры и разочарованные туристы, приехавшие в праздничный сезон в Нью-Йорк, чтобы в первую очередь насладиться бродвейским мюзиклом. Без этого обряд зимних каникул в самом веселом городе страны не полон. Но наш корреспондент Рая Валь, гуляя с магнитофоном по осиротевшему без шоу Бродвею, сумела найти шумный оазис, где по-прежнему звучат песни классического бродвейского репертуара. Иногда они даже заглушают звон тарелок.
Нет такого города в Америке, в котором не было бы Бродвея, и нет такого Бродвея в мире, как нью-йоркский. Я тоже люблю Бродвей, все его районы, и театральный, конечно, где шоу никогда не кончается. Даже когда забастовали рабочие сцены бродвейских театров, и большинство спектаклей и мюзиклов было отменено, в кафе госпожи Эллен под названием «Стардаст» на углу Бродвея и 56-й улицы официанты, обслуживая случайных посетителей, развлекали их песнями из бродвейских мюзиклов.
Most of the waiters here are aspiring actors. We're trying to work on Broadway.
Большинство официантов здесь талантливые актеры. Они стараются попасть на Бродвей. И это то, что мы делаем. Берем уроки актерского мастерства, танца, вокала и выступаем здесь, сохраняем форму, набираемся опыта и зарабатываем на жизнь. Публика по большей части туристы. Это туристический Бродвей. Но и нью-йоркцы приходят, которые знают и любят это место. А из знаменитостей у нас часто бывают Мэтью Бродерик, Мэрил Стрип и другие бродвейские звезды, которым нравится атмосфера этого ресторана. Его история, старые фотографии на стенах и музыка золотых 50-х годов. Но основная наша публика – это зрители бродвейских шоу, которые сюда приходят до или после спектакля. Надо сказать, что официанты в ресторане «Эллен Стардаст» не только поют и танцуют, грациозно лавируя с подносами между столами, но и рассказывают всякие забавные истории о себе, о кафе, о том, кто такая Эллен.
Эллен Харт, who owns the restaurant.
Эллен Харт открыла много ресторанов в Нью-Йорке еще в 50-е и 60-е годы. В молодости она была актрисой и неоднократной победительницей популярного тогда конкурса красоты «Мисс Сабвей». Отсюда и фотографии девушек на стенах. Но она всегда мечтала иметь ресторан с поющими официантами. И вот 11 лет назад они с мужем открыли такой ресторан на Бродвее и назвали его «Эллен Стардаст». С тех пор этот бизнес стал одним из самых успешных ресторанов Нью-Йорка. Представление не прекращается ни на минуту. Официанты работают с удовольствием, такое не часто увидишь. Они поют по очереди или все вместе, иногда дуэтом, иногда разыгрывают целые сцены из известных мюзиклов. И все это при постоянном контакте с публикой, с посетителями, воспринимается как единое шоу. Настоящее реальное шоу на Бродвее. Устроиться сюда на работу непросто. Надо обладать незаурядными данными, говорит главный менеджер и директор артистической программы ресторана «Звездная пыль» Кевин Светлич.
We have auditions every week, every Wednesday and Friday.
Два раза в неделю, по средам и пятницам, мы устраиваем пробы. Как правило, это молодые актеры, которые ищут работу. У нас они могут хорошо заработать, но учитывается все. Возраст, внешность, вокальные и театральные способности, умение танцевать, играть на музыкальных инструментах. При этом они должны знать популярные 50-е годы песни, бродвейские мюзиклы, которые так любит леди Эллен. Это по ее настоянию здесь в основном звучит именно эта музыка. Те, кто подходят, должны пройти потом собеседование, во время которого проверяется, могут ли они быть официантами. И если они хорошо поют и хорошо обслуживают, мы берем их на работу в Эллен Стардаст.
So if they're a good server and a good singer, we hire them here at Эллен Стардаст Diner.
Кевин рассказывает, что театральная забастовка на Бродвее коснулась и их. Вот сегодня, например, мы вынуждены были наполовину сократить обслуживающий персонал, потому что несколько больших туристических групп, получив назад билеты в театр, которые они заказали заранее, отменили заказанные столики у нас. С другой стороны, интересно, что многие сейчас приходят в наш ресторан, потому что в театр не попасть, а здесь они могут и поужинать, и развлечься. Многие ли идут дальше? О, да, и мы очень гордимся тем, что почти в каждом бродвейском мюзикле сейчас играют выходцы из нашего ресторана, наши поющие официанты. Almost every Broadway show right now has a... Почему я здесь работаю, переспрашивает меня 27-летний Джефф Ошбринг. Да потому что это единственный ресторан в Нью-Йорке с поющим обслуживающим персоналом. Говорят, похожие, где официантами тоже работают актеры и музыканты, есть еще в Аризоне. Странно, что их так мало. Публике это очень нравится. Причем и детям, и взрослым, которые получают удовольствие от ностальгической музыки. Джефф приехал в Нью-Йорк около 2 лет назад из Саванны, штат Джорджия, где закончил университет, получив 2 специальности – актер и книжный иллюстратор. Кроме того, он музыкант, отличный гитарист и играет в рок-группе. «Я ни о чем не мечтаю», – говорит Джефф. «Моя мечта уже сбылась. Я добрался до самого Нью-Йорка». «Мне все здесь нравится. Разнообразие, обилие возможностей. Вот я приехал сюда с 2 дипломами – актера и книжного иллюстратора. И все, чем я хотел бы в жизни заниматься, все здесь осуществимо. Я работаю фрилансером, сдельно, рисую комиксы для небольшого журнала, иллюстрирую детские книги, играю со своей рок-группой, а 4 дня в неделю играю и пою здесь. Вот это и есть моя мечта – делать то, что мне интересно, зарабатывая при этом на жизнь».
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Андрей Загданский, Соломон Волков, Ирина Савинова, Стефани Лози, Рая Валь, а также поющие официанты Бродвея. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis@hotmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Climate change and changing rain patterns. Hey, let's go, Michael!
Стоп! Остановим события. Задумаемся о том, что происходит. Как можно изменить эту жизнь к лучшему? Аналитический журнал «Время и мир» в эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра, а также в интернете по адресу swobodanews.ru.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы ведем переговоры с Сербией уже 2 года. Я надеюсь на серьезный диалог о будущем процесса ближневосточного мирного урегулирования.
Не согласны с тем курсом, который проводит Путин.
Впервые в Сотбис состоялся вечерний аукцион русского искусства.
Я надеюсь на серьезный диалог о будущем процесса ближневосточного мирного
урегулирования. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Каждую среду в 13:00 в прямом эфире «Свободы» программа «Образование». Вместе с экспертами мы обсуждаем, что нужно изменить и что стоит сохранить в российской системе образования, чтобы молодежь получала полноценные знания, а преподаватели – достойную зарплату. Звоните, пишите, задавайте вопросы. Программа повторяется в четверг в 1:00 и 6:00. Время московское.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».